ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришна, Верховная Личность Бога, 17 глава. Как Кришна потушил лесной пожар. Услышав о том, как был наказан Калия, царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами, почему змей покинул свои прекрасные земли и почему Гаруда стал его врагом. Шукадева Госвами рассказал царю, что змеи населяли остров Нагалая, и Калия был там одним из предводителей змеиного рода. Гаруда, который питается змеями, прилетел на этот остров, прилетал и убивал столько змей, сколько хотел. Некоторых из них он съедал, остальные же убивал просто так, без нужды. Птицы и птицы. Это вызывало в племени змей такое возмущение, что глава этого племени Васуки обратился к Господу Брахме с просьбой о защите. Но нужно сказать, что змеи — это существа очень злобные. Очень злобные, завистливые. Много неприятностей от них может быть. И вот Гаруда — это гроза змей. Вообще змеи никого не боятся. Такие змеи, о которых здесь пишется. Есть такие места Нагалока, вот, или Паталы. Там есть места, где эти змеи живут, которые принимают разные облики. И их главная вот характеристика, основная — это глубочайшая природная зависть, которая столько яда вырабатывает, что одним каплей яда можно уничтожить, наверное, вот эту планету легко. Вот такие существа, вселяющие такой страх и ужас. И Гаруда, гроза этих змей, боятся они его панически. Гаруда непобедим для них никак. Это его пища, змея. Он смотрит на них как на пищу просто, не смотрит там их качество, их там семейные традиции, их деяния какие-то, не рассматривает. Просто смотрит на них как на пищу, и их охватывает просто дикий ужас. И Гаруда прилетал туда и убивал каких-то змей и съедал. Или просто так убивал, потому что а что от них проку от этих змей? Все равно независтливые, никчемные, никому пользы не приносят. В общем, как-то так. Гаруда в сознании Кришны действовал. Но поскольку это природа определена ему пищей, имеет право на это. И Васуки обратился к Господу Брахме. Васуки — это предводитель змей, он отличается от всех других Васуки. Васуки — это праведный змей, добрый змей. То есть есть змеи не ядовитые, например. Не все из них оказываются такие злобные, ужасные. Это также описывается в истории о Джанамиджае, который совершал жертвоприношение змей, и оно было остановлено именно по этой причине, что не все змеи такие злобные, ужасные. Есть среди них очень добрые змеи. Васуки один из них. Вообще, когда родился Васуки, явился. Я не помню эту историю, как он явился. Но когда он явился в теле змеи, этот Васуки, он стал сильно сожалеть об этом, что он получил такое тело. Посмотрел на своих собратьев, на их помыслы, деяния, вот эту зависть. Он подумал, какой ужас, какая неудача, какой позор, что я принадлежу к этому племени вообще. И он решил совершать аскезу, поститься до смерти, чтобы оставить это тело. И, насколько я помню, Брахма спросил его, зачем такие суровые аскезы совершаешь, почему ты хочешь оставить тело? Не хочу ничего общего иметь со змеиной природой. Но Брама сказал, что не все змеи такие, как ты думаешь. Есть среди них очень добрые и мудрые. И ты один из них. Ты будешь предводителем змей. То есть предводитель великий преданный. Это удивительно. Так же, как Бали Махарадж, он предводитель демонов. Он великий преданный уже. Так же, как Прохлада Махарадж, великий преданный, предводитель демонов. Так же, как Випхишина, брат Раваны, предводитель демонов. Все предводители великие преданные. В этом тоже есть некий смысл, потому что управлять обществом материалистов материалисты не могут. Они приходят в тупик, у них нет таких знаний. Мы знаем из их как бы психологии, психологии политиков, материалистов, что они также защищают религию. Вот национальные какие-то традиции, религиозные, они также защищают, потому что это необходимо для какой-то гармонизации управления, не потому что не верят. Они атеисты могут быть. Они по сути атеисты все. Но они признают, что без религии мы не сможем удержать общество. Нужна какая-то идеология превосходящая, но вот человеческие идеи. Вера нужна. Вот эта вера могущественна очень. Вот, мы можем верить, не верить, но смотрите, вот это сила. И таким образом они предоставляют эту власть священникам тоже, параллельно. Туда они не вмешиваются, говорится. То есть государство, по идее, по конституции, не вмешивается туда в религиозные дела. Да. Предоставляет им тоже такую власть. Почему? Не потому, что не верят в Бога, а потому, что это тоже необходимо для управления обществом. И иногда они даже предоставляют место управления преданному. Зная, что преданные мстительные, они не будут унижать материалистов, оскорблять материалистов. Они могут просто управлять и так далее. Так тоже бывает. Есть благочестивые атеисты. Они как будто верующие, на самом деле не верующие. У них все желания чисто материальные, религиозные, нерелигиозные, неважно. У них только одно желание, материальная какая-то выгода. И то есть ради выгоды они могут принимать религию. Тогда Господь Брама принял решение, которое должно было оградить змей от нападения Гаруды. Дважды в месяц они будут приносить Гаруде по змее. Змею будут оставлять под деревом как жертвенный дар. Гаруду удовлетворила, и он больше не трогал других змей. То есть, ну, они уже сами этот порядок установили, змеи, чтобы не беспокоиться им. Они сами выбирали жертву, решали сами, кто будет жертвой. И дважды в месяц одну змею предоставляли как жертву Гаруде. Обратите внимание, что Брама не отменил поедание змей. Это законное право Гаруды. Вот так действует природа. Она безгрешна. Гаруда наделен такой природой. По замыслу Всевышнего означает, так должно быть. Змеи должны быть пищей птиц. Но чтобы не причинять слишком большие беспокойства, это тоже не нарушать как бы их права. Брама установил такое правило. Два раза в месяц будете сами выбирать жертву для Гаруды. И все были довольны, те и другие. Все понимали. Но через некоторое время этим воспользовался Калия. Обратите внимание, сейчас поймете, почему такое правило. Жестокое правило, казалось бы. Почему устанавливается такое правило? Через некоторое время этим воспользовался Калия, предводитель змей. Непомерно гордый накопленным ядом и своим могуществом, он подумал, почему эта Гаруди приносит такие жертвы. Калия перестал совершать жертвоприношения и вместо этого сам съедал жертвы. Вот они, какие змеи, видите? Вот отсюда это правило. Чтобы вы не поедали друг друга, совершайте жертвы. Вот почему для змей это закон. Для змеиного племени такой закон. Что это такая их природа. Настолько злобная, настолько завистливая. Вообще, насколько завистливая, что... Вот почему это Гаруда должен съедать змей? Я сам. Не потому, что это его пища, а потому, что есть зависть. Это змей. Когда Гаруда, великий преданный Вишну, узнал об этом, он разгневался и поспешил на остров, чтобы убить оскорбителя, то есть Калию. Кали был очень умный. Кали решил сразиться с Гарудой, раздув капюшоны и обнажив острые ядовитые клыки. Он попытался ужалить Гаруду, но Гаруда, сын Тарчи, пришел в ярость и силой, достойной того, кто носит на себе Господа Вишну, ударил Калию своими сияющими золотыми крыльями. Калия, которого также именовали Кадру Сутой, сыном Кадру, немедленно сбежал с этого острова в заводь, ставшую потом известную под названием Калия-Храда. Эта заводь была частью Ямуны, поэтому Гаруда не мог к ней приблизиться. Тоже святое место, святая Дхама. То есть в святом месте Гаруда не совершал таких жертвоприношений. То есть не везде это, ну, делается, как, скажем, ну, мы знаем, в Мекке жертвоприношения непосредственно не совершают, потому что это святое место, там не убивают никого. За пределами Мекки делают это. Ну, что-то вроде этого. Гаруда чтил это Дхаму, это место, и как вайшнав. То есть, с одной стороны, он птица, имеет свою природу, с другой стороны, он вайшнав. И он понимает место, время, обстоятельства. То есть вайшнав живет человеческой жизнью, так скажем. Но в храме он следует особому этикету. Он не позволяет себе то, что может делать дома, допустим, или на улице. Хотя с точки зрения человеческой культуры это нормальное поведение, но в храме особое поведение. То есть храм — это трансцендентное место. И так Гаруда не прилетал на эту заводь Ямуны. Даже не приближался с такой целью. Кадру Сута, потому что Кадру и Вината, две жены Кашьяпы, Парджапати, с них начался вообще этот род. С этого начинается Махабхарата повествование, с этой истории. Это две жены, насколько помню, даже две сестры, жены Кашьяпы, Муни. И одна произвела змей, родила, а другая произвела птицу, Гаруду. И там целая история между ними. Спор, потом рабство Вината попала, мать Гаруды. И, то есть там есть причина, почему змей, пища Гаруды из этой истории объясняется. Как они стали врагами, потому что Кадру нечестным образом поработила свою сестру Винату. Змеи сначала были как бы обычные, праведные. То есть сначала все правдивое. Человеку не приходит в голову лгать, нет причины. То есть нужно иметь материальные причины, чтобы лгать вообще. В духовном смысле нет такого понятия, как ложь. Так же, как смерть, не существует там такого понятия. Ни старость, ни ложь, ни смерть, ни невежество. Нет этого вообще. Что-то иллюзия какая-то, как сон, что-то вроде этого. И однажды они увидели коня белоснежного, Вината и Кадру. Какой-то божественный конь. Может быть, это был Чакишрава, я сейчас не помню, но это был божественный конь, лунного цвета такого, сияния. И он пронесся, заворожив их внимание, а потом они заспорили, какой цвета был у него хвост, белый или черный. И Вината говорила, что белый хвост был у коня. Она была права. А Кадру сказала черный. В конце концов, они так стали спорить друг с другом, что в конце концов поставили на кон свободу. Давай, завтра проверим. Если кто-то из нас ошибается, попадет в рабство другой. И интересно то, что Кадру заранее потом убедилась, что все-таки хвост-то белый. Она проиграла. Но у нее дети были змеи. Она им приказала, как мать, вы должны помочь мне исправить положение. Вы разные формы, вы можете разные формы принимать. Вы как веревочки прицепитесь к хвосту черного цвета змеи, сымитируйте хвост. И этот конь проедет таким образом. Змеи сказали, ну мы же тогда обманем свою тетку. это же нечестно будет. Он говорит, ну я сейчас прокляну вообще всех, я ваша мать. Это сделала Кадру. Змеи прицепили за хвост этого коня, конь пронесся, и, к удивлению, Винета увидела, что хвост черный. И так она стала рабыней. Ну и поскольку птица родилась у нее сначала в виде яйца, и долгое время она была в рабстве, когда Гаруда родился, он увидел, что его мать служит Кадру. Ну, он рожденный в этой атмосфере, он не задал вопроса. Мы все слуги змеев. Все, что змеи говорили, они делали. При этом Гаруда был чрезвычайной силой, непомерной силой рожден. И в конце концов, однажды он задумался об этом, когда подрос. Странно. Я сильнее этих змей. А почему я им служу? Какие у них качества для этого, причины? И он пошел к матери, мать авторитет. Он сам не принимал решения. Мама, а почему мы делаем все, что нам говорят змеи? Она ему все рассказала. Ну вот такая история случилась. Так, хорошо, значит, там есть обет, закон. Обещания ваши, условия. Их нельзя нарушать. Это будет противозаконно. Но тогда иди спроси у этих змеев, что они хотят получить взамен нашей свободы. А я сделаю. И пошла Винета и спросила Кадру и змеев, что вы хотите получить взамен нашей свободы. Типа, ну, о, интересное предложение. Что-то нужно очень важное, ценное. Ну, тогда они посмотрели на Гаруду, на Винету. Но пусть Гаруда украдет у полубогов Амриту, принесет нам нектар бессмертия. Достойная цена. И Гаруда добывал Амриту, он добыл ее. Там, в этом процессе, он увидел много историй, он увидел Вселенную. И, наконец, когда он уже освободился, вот, и он увидел эту Вселенную, он увидел свои, познал свои мистические способности, что он может размеры менять, что его могущество зависит просто от его желания, оказывается. Все, что пожелает, он может делать это. Это уже, ну, предопределено было, что это будет птица, транспорт, Вишну, самое могущественное существо. Но он еще не знал об этом, еще был не знаком с Вишну, это целая лила. И когда он полетел, он еще Кашьяпу увидел и спросил: отец, вот мать меня послала, то есть, ну, задание освободить ее. Я должен достать Амриту. Но я забыл спросить у нее, что моя пища? Она мне так и не сказала, я еще не ел толком. Кашьяпа на нее посмотрел, говорит: хорошо, я тебе скажу, что твоя пища. Ты можешь есть. Вот там озеро есть, большое озеро. Полетишь туда, на это озеро, и увидишь. А, они были на берегу этого озера? Вот подожди здесь, через определенное время, ровно в 12 часов, в полдень, тут вынырнет черепаха огромная, гигантская, и слон придет. Они будут драться, как сумасшедшие, целый день. Каждый день они дерутся. В прошлом это два брахмана, ну, которые спорили, не находили общего языка, и прокляли друг друга в этих спорах. И вот они, как раньше, ссорились, и до сих пор не продолжают враждовать. Поэтому вот этих двоих можешь съесть, никакой потери не будет для Вселенной. От них толку никакого уже, бесполезный совершенно. То есть черепаха и слон можешь съедать. Это гигантские были, огромные такие существа. В прошлом какие-то великие брахманы. И Кашьяпа удалился, и Гаруда подождал, и действительно в полдень черепаха выныривает такая, знаете, и глазами ищет сразу, где слон. Тут же слон прибегает, трубит, где эта черепаха, и начинает бить ее ногами, клыками, та тоже начинает его кусать, таскать куда-то. И все озеро баламутится там, никакого покоя нет вообще. Гаруда посмотрел на все это, без всякого сожаления съела бы. Но сын мой никогда не должен трогать брахманов. Если даже увидишь такого маленького брахмана, вот такого вот, знай, что они обладают непомерным могуществом. Никогда не оскорбляй брахманов. Вот это закон, особое правило. Самое важное. В остальном ты очень могущественный, сильный, там можешь сражаться с демонами, даже с полубогами. Но брахманов не тронь. И Гаруда летел, летел, летел. И решил отдохнуть, сесть на дерево. Там есть вселенское дерево, растет в одном месте. там тысячи йоджинов, они описываются также в Бхагаватам, эти, на четырех сторонах света Вселенной, есть такие четыре дерева, которые поддерживают жизнь Вселенной. И Гаруда сел отдохнуть на ветку такого дерева и обломил ее. И заметил, у него острый глаз, что на этой ветке совершают аскезы браманы, вися вниз головой. Там где-то прицепились к лианам, и вниз головой такая аскеза у них. То ли валахили их назвали, не помню. И он вспомнил отца, что это браманы, боже мой, что же я делаю, сломал ветку, что теперь? Он с этой веткой летал, искал место потом, где-то там их оставил в нужном месте, не потревожил никого, никакие аскезы, Гаруда выполнял наставления. Ну а когда встретил Вишну, он влюбился в него, и Индра с ним подружился. Да, Индра с ним потом, потому что Гаруда чем покорил полубогов и Вишну, хотя он своровал этот нектар, он смог это сделать, он уменьшался в размерах, там, он применял свою силу, там, он проникал в эти запретные зоны, там, охраняемые чакрами, достал этот напиток бессмертия. Но даже мысли у него не возникло попробовать этот напиток оттуда. Даже капли не выпил. Вишну был удовлетворен таким бескорыстием. И так он стал транспортом, личным транспортом Вишну. При этом его желание было, когда Вишну спросил, что ты желаешь, какой дар от меня получить? Я, говорит, хочу быть всегда над тобой, сказал Гаруда. Хотя он под ним, он же носит его. Он сказал, ну я хочу быть всегда над тобой, сверху. Ну птица видит все сверху, чтобы видеть тебя. И Вишну сделал флаг с Гарудой. Это Гаруда снизу, Гаруда сверху. Ну я сейчас так, на память, может быть, не очень точно вспоминаю это, что касается природы Гаруды и змеев. И с той поры вот эти змеи и Гаруда, они... Не братья, хотя они братья, они враждуют. То есть Гаруда также ест змей, слонов и черепах. Каля нашел убежище в водах Ямуны по такой причине, когда когда-то Гаруда прилетал, по такой причине, да, по такой, когда-то Гаруда прилетал не только на остров, где жил змей Кали, но и к реке Ямуни, чтобы ловить рыбу, которая тоже служила ему пищей. Однако в то время в водах Ямуни находился великий йог Соубхари Муни. Вот еще одна причина описывается. Погруженный в медитацию. Соубхари Муни очень сочувствовал рыбам, поэтому он попросил Гаруду не прилетать к Ямуни и не тревожить рыб. Хотя Гаруда, который носит на себе Господа Вишну, никому, кроме Господа, не подчиняется, он послушался великого йоги, йога. Он не стал больше поедать рыб из Ямуны. Но перед тем, как покинуть реку, он унес с собой одну большую рыбину, которая была их вожаком. Недовольный тем, что рыбы лишились своего вожака, и желая защитить остальных рыб, Субхари Муни проклял Гаруду. С того дня и впредь, если Гаруда когда-нибудь прилетит сюда, чтобы ловить рыбу, он умрет на месте. Порука этому вся моя сила. Это сказал Субхари Муни. То есть он не подчиняется никому, кроме непосредственно Господу Гаруда. Но ситуация — это также Кришна, тоже Вишну. То есть Кришна не хотел, чтобы, или Вишну, чтобы он ловил в Ямуне эту рыбу. Ну, поскольку это Вриндава, святое место. Там даже тигры пьют молоко, говорит. Не агрессивно. То есть можно с разных точек зрения рассмотреть. Но Субхари Муни там медитировал под водой, ему не находился глубоко. Единственное, что он мог наблюдать через свою медитацию, это поведение рыб. И он познал их в совершенстве, их отношения, их чувства. Поэтому сопереживал за чувства. Как бы жил с ними, получается. Как родственные чувства имел к ним. И, собственно, потом по этой причине он пал. Эти отношения рыб любовные повлияли на него. И он задумал жениться. Там, прям под водой, весь обросший какой-то тиной. Страшное такое чудовище было. задумал жениться. Хотя давно себя в зеркало уже не видел. Так бывает с людьми, а их может охватить вожделение в любом возрасте, говорится. Даже старые люди иногда превращаются в таких монстров. Да, Прабхупада сказал, что и в 70 лет вожделение остается есть. Ну, там была история, потом он вернулся. В результате этого проклятия Гаруды он потерпел эту неудачу. Какое-то время он сошел с пути йоги, а потом он вернулся на этот путь. Субхари Муни был очень могущественным. Он, когда пришел жениться на царевнах, многие там царевны были, а отец их, царь, был напуган. Когда увидел, как выглядит Субхари Муни, подумал, боже мой, что же делать, этот браман могущественный, но страшный, очень старый, задумал жениться, вот несчастье. У него проблемы, у нас проблемы теперь. Сказал, ну я не против, но, понимаешь, ну ты посмотри на себя в зеркало. Царицы не вынесут такого вида даже твоего, очень ужасный, эстетичный вид. Ты забыл все эти вот моменты культуры там материальной. Они будут сильно напуганы, встревожены таким предложением. О, Субхари Муни вспомнил, да, действительно, на кого я похож вообще, к свадьбе надо как-то приличный вид какой-то. И он мистической ситкой себя преобразил. Стал таким, все влюбились с первого взгляда в него. Это был Субхари Муни. Об этом проклятии знал только Калия. Уверенный в том, что Гаруда никогда больше не прилетит к Ямуне, он счел за благо поселиться в ее заводе. Вот такой был хитрый, умный змей. Но попытка Кали найти защиту Субхари Муни оказалась безуспешной. Калию прогнал из Ямуны хозяин Гаруды, Кришна. И Гаруду он отвадил только через Субхари Муни, и Калию тоже отвадил. Гаруда – близкий слуга Верховного Господа. Он так могущественен, что не подвластен чьим-либо приказам или проклятиям. Прокляв Гаруду, который, как сказано в Шримад Бхагаватам, находится на одном уровне с Верховной Личностью Бхагаваном, Субхари Муни нанес ему оскорбление. Хотя Гаруда не стал ему мстить, Муни не избежал наказания за оскорбление великого вайшнава. Из-за этого поступка Субхари пал и лишился всего, чего достиг в йоге. Он завел семью и стал наслаждаться в материальном мире. Падение Субхари Муни, который, занимаясь медитацией, должен был познать духовное блаженство, урок для тех, кто оскорбляет вайшнавов. То есть наказание за оскорбление – это просто вожделение и все. Все остальное происходит по законам природы. Когда Кришна наконец вышел из заводи Калии, его увидели все друзья и близкие, собравшиеся на берегу Ямуны. Он появился перед ними в божественных одеждах, умащенный чанданой и увешанный золотыми украшениями. Когда жители Вриндавана, друзья Кришны, взрослые пастухи, гопи, Ешода, Махараджа Нанды, коровы и телята, увидели Кришну, выходящего из Ямуны, к ним словно вернулась жизнь. Когда к человеку возвращается жизнь, он не может не радоваться. Каждый прижимал Кришну к груди, чувствуя огромное облегчение. Ишода, Рахини, Махараджа Нанда и пастухи были очень счастливы. Обнимая Кришну, они думали, что достигли высшей цели жизни. Вот по этому чувству мы можем распознавать Кришну в материальном мире тоже. Есть такие моменты, когда мы вдохновляемся вдруг, увидев кого-то, услышав что-то. Мы должны знать, что за этим образом, который нас вдохновляет, есть внутренняя энергия Кришны. Узнаем Кришну. Когда жизнь там как будто возвращается, и есть энтузиазм у нас, и хочется что-то делать, служение. Естественно, причина этого Кришна. К матери, допустим, если я приезжал к матери, о, сын приехал, все, она поднимается на кухню, начинает там что-то делать, там и на все, к ней жизнь вернулась. На самом деле эти отношения мать и сын – это от внутренней энергии Кришны. В материальном мире так проявляется. Это нужно видеть в сознании Кришны. Все. Иначе мы привяжемся к сыну, к матери, просто вот к таким вещам. Это недостаточно будет для того, чтобы мы смогли достичь совершенства. Баларама тоже обнял Кришну, но он смеялся, потому что, когда всех охватила тревога, он знал, чем все закончится. Все, даже деревья на берегу Ямуны, а также коровы, быки и телята, очень обрадовались появлению Кришны. То есть мы видим Кришну через мать, через отца, через царя, там, через какие-то великолепия природы. А можно непосредственно видеть Кришну, как здесь написано. Жившие во Вриндаване брахманы пришли к Ямуне со своими женами, чтобы поздравить Кришну и членов его семьи. В общем, праздник начался, поздравление. И поскольку брахманы считают духовными наставниками общества, они благословили Кришну и его родных в связи с его освобождением. Они также попросили Махараджу Нанду пожертвовать им что-нибудь в ознаменование этого события. Вот они пришли благословить и пожертвования взять. Вот такие они. Махараджа Нанда был так рад возвращению Кришны, что раздал брахманам много коров и золота. Когда брахман просит пожертвования, это не от жадности, а от нужды, что он не накапливает деньги. Это разница есть. Хотя есть люди, которые пользуются этим, они одеваются как брахманы и собирают там какую-то таксу, чтобы купить машину себе какую-то. Но настоящий брахман в нужде находится всегда, постоянно, каждый день. Поэтому для него ходить с протянутой рукой нормально. Он не копит. Пока Махараджа Нанда одаривал брахманов, матушка Ишода обняла Кришну и, не переставая плакать, усадила его себе на колени. Ну, мать переживает больше всех же. Это особые чувства, особые отношения. Прям Ишода, пока там жертва, там брахманы приходят, там благословляют, там какие-то ритуалы начинаются. Ишода берет на колени Кришну и обливает его слезами, сидит. Так как близилась ночь, все жители, и все жители Вриндавана, коровы и телята, очень устали, расположиться на ночлег решили прямо на берегу Ямуны. Там они решили все и уснуть, потому что уже выбились из сил. Все это вот событие было тяжелое, много переживаний. Среди ночи, когда все спали, в лесу вдруг вспыхнул пожар. Он грозил поглотить всех жителей Вриндавана. Почувствовав жар огня, они стали искать убежище у Кришны. Верховной личности Бога, хотя он играл роль маленького ребенка, они взмолились: «Дорогой Кришна, Верховный Господь, о Баларама, вместилище силы, спасите нас от бушующего пламени, которое пожирает все вокруг». Тут они вспомнили Бога. Так они забывают про Бога, как мы. А когда пожар, мы тоже вспоминаем про Бога. Ну, это похоже. Почти то же самое. У нас нет ни нового убежища, кроме вас. Этот опустошительный огонь поглотит нас всех. Они молились Кришне, повторяя, что у них нет иной защиты, кроме его лотосных стоп. Господь Кришна, полный сочувствия к своим землякам, тут же проглотил бушевавший в лесу огонь и спас их. Кришне нетрудно было это сделать, поскольку он безграничен. Он обладает беспредельным могуществом и может сделать все, что пожелает. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 17, как Кришна потушил лесной пожар. Об этом почти ничего. Подробностей нет. Мы узнали про Гаруду, про Сопхари Муни, много историй. Про пожар почти ничего нет. Видите. Вот. Я пожарный, я не могу представить, как можно проглотить весь пожар. Это какое нужно иметь тело, чтобы поглотить огонь. Внутрь взять огонь. У нас есть элемент огня в теле, какое-то количество. Для пищеварения в основном и для стабилизации обмена веществ. Температура поддерживается ровно, точно. Кто следит за температурой, я не знаю. 36,6 точно. Может быть, доктор скажет, кто следит за температурой.
А? Центр терморегуляции.
Кто?
В мозге центр терморегуляции.
Там кто-то отвечает, в мозге кто-то сидит. Интересно, кто же там такой сидит? А кто этот центр установил? А, понятно. Так, так. Ну вот он и проглотил лесной пожар, все понятно. Тогда я понимаю. Если он может нашу температуру регулировать, то он свою тоже может регулировать. У нас температура 36,6, а у него какая температура? Вот диапазон большой. На Солнце температура 20 тысяч градусов на поверхности Солнца. Ученые как-то посчитали, не знаю, градусник поставили. Я не доверяю ученым, я поражаюсь и глупости, конечно. Но в чем-то они правы бывают. Может быть, 20 тысяч градусов, я не знаю. Хотя я думаю, что это неоднородно. Взять пламя свечи, там тоже большой диапазон оказывается. Вот на этих сантиметрах буквально там огромная разница в температуре существует в одном пламени. Вот, так что на Солнце они не смогут точно измерить температуру. Вот, что творится в недрах Солнца, никто не знает, какие там миллионы градусов. Что там вообще происходит? И вообще, огонь ли это? Прабхупада сомневается в этом. То, что мы называем огнем земным, это лишь часть энергии Солнца. На самом деле там есть еще много-много других энергий. Это, скорее всего, относится больше ближе к Брахма-джоти, чем к огню земному. То есть вот, перед нашими глазами такое чудо, которое вот, неизвестно, как вообще действует и существует. Солнце. Необъяснимый феномен. Вот, поэтому, конечно, если Кришна создает Солнце из себя самого, ну, что, трудно проглотить лесной пожар. Что такое лесной пожар, если на Солнце? Солнце сжигает всю Вселенную в конце творения. И Солнце — это просто глаз Господа. У нас максимальная температура не 36,6, 80 градусов. В желудке, когда идет процесс пищеварения, до 80 градусов. Но только в области желудка. Так, верно говорю? 80 с лишним, мне кажется. Бывает у кого как. Достающий никто не довел до кипения. Значит, у нас пар пошел бы из ушей, там, не знаю, как там все это. Было бы странно, да, за обедом вдруг. Да, мы бы сидели, принимали обед, и вдруг у всех пар пошел бы из ушей. Кришна понимает, что это не очень уместно за обедом, поэтому 80 градусов достаточно. Есть какой-то этикет все-таки. То есть человеческая жизнь так отрегулирована, чтобы напомнить нам о духовном мире. Не о физических законах, а о духовном мире. Поэтому, хотя наше тело обычное биологическое, у нас есть наставление, которое Кришна дает, как это тело, как за ним ухаживать, за телом и умом, чтобы это тело и ум напомнили нам о духовной жизни. Вот с этой целью создается физическое тело человека. А тело животного очень просто. Свинья, она ест, замечали, нет? И одновременно испражняется. Она может делать одновременно то и другое. Человек нет. Другое. Другой замысел. Так тело человека регулируется. С этой точки зрения мы сможем понять этот вид жизни. С точки зрения эволюции Дарвина мы не сможем понять. Это тело приближенное к духовному. С этой целью именно, чтобы с целью самопознания. Так же, как ученые говорят, какое расстояние от Луны до Земли, от Солнца до Земли. Они меряют километры. А Бхагавадгиту изучают как исторический документ. Нужно точно проверить вообще, 5000 лет, если не 5000 лет, мы сомневаемся. Вот у них такой костяной подход. А мы изучаем Гиту, читая ее. Вот и все. Все становится понятно, что Бхагавадгита — это вечное произведение. Причем здесь 5000 лет или спектральный анализ. Мы понимаем расстояние от Солнца до Земли достаточно для того, чтобы здесь была биологическая жизнь, поддерживалась. Вот как мы это понимаем. А не с точки зрения случайного километража. Какое расстояние достаточно, чтобы жизнь поддерживалась на Земле? Биологическая. Также и Луна. То есть мы должны знать, что есть разум за всем этим, установивший эти расстояния, эти законы, пищеварение и прочие вещи, формы жизни. У каждой формы жизни предназначение есть, поэтому форма жизни вот такая. Это можно изучать, это целая наука. Правда, из преданных практически никто не изучает эту науку. В этом плане у преданных знания очень скудные. Очень скудные. Хотя это было бы интересно, развивать такие знания, науки. Физические знания, их нужно развивать. То, что сделал Вьясадева, потом больше всего сделали его последователи, ученики, развивая каждую отрасль веды, еще не развивали. Эти веды все утрачены сейчас. И то есть для преданных, это определенная природа, как ученые преданные, скажем. Это очень было бы хорошо заняться таким исследованием в сознании Кришны. Но преданные почему-то игнорируют эти моменты, даже ученые. Непонятно. Это потрясающая вещь, изучать творение богов. Бхагаватам дается целые главы. Творение, творение, творение. С этого начинается сознание Кришны, как таковое. Преданные сразу пытаются медитировать на Вриндаван, раса Лилу, там, не знаю, какие-то расы изучают. Или в уме мечтают увидеть Кришну непосредственно. Но Прабхупада говорит, если знание скудное, то трудно будет сделать. Потому что скудные знания, вера непрочная. И у нас превращается в религиозность сознания Кришны. Хотя Прабхупада давал не религию, а сознание Кришны. И сначала через творение сознания, не вера, не религия, мы понимаем, как устроено это творение, как разум Бога здесь действует. Вот он здесь с нами, вот мы это начинаем сознавать. Это и есть сознание Кришны. А просто молитвы к Кришне и печаль о своем положении, это может быть религиозность о своем несовершенстве. Это просто относится к разделу веры. Любая религия — это просто какая-то идея веры. Но Прабхупада говорит о сознании Кришны. Он дает нам Шримад-Бхагаватам как научный трактат, который описывает также творение различного энергии, их взаимодействие, различные уровни преданных, непреданных, демонов. Все это знание очень важно. И его можно развивать в сознании Кришны. А он в первой песне Бхагавана говорит, что нужно через математику, литературу, там, не знаю, поэзию, философию, психологию, там перечисляет. Все это можно использовать в сознании Кришны. Но вот почему-то преданные как-то думают по-другому. Я понимаю, что брахмачарям это, может быть, и не нужно, а вот им нужно просто утвердиться в знании абсолютной истины. Это начало, начало. А потом мы должны во многом разобраться. Такие важные моменты, потому что вот тогда мы сможем дать знание, превосходящее то знание, которое дают нам ученые-материалисты. Оно будет выглядеть просто мелким и смешным. Сейчас на нас смотрит общество, как на смешных и жалких. Очень часто они говорят про нас. Смешные и жалкие, но беззлобно говорят. Ну, вот такие вы. И жить не умеете толком. А если мы разовьем эти науки, они будут смешные и жалкие. Ведь это превосходит Бхагавата. Ну, то покажите это. Не просто ваша вера, а вы должны показать, предъявить это знание, развивать нужно его, проникнуть туда. Пураны также дают, Упанишады, Пураны. Прабхупада нам главные вещи дает, основы основ, чтобы мы не заблудились там, не запутались в этих материальных элементах. Но если мы уже имеем опору, мы должны развивать знания. Так, есть ли у нас какие-то вопросы сегодня?
Вопрос от Александра Лысова. Хари Кришна, ваша милость, что понимать под природой и характером живого существа? Духовную и материальную составляющую? Вы говорили, что сын наследует природу матери, а характер отца. Я правильно понимаю, что природа — это демоническая или божественная, а характер — это тот набор гун, с которыми пришло в материальный мир живое существо. В природе калия больше выражена материальная составляющая, чем духовная.
Духовное — это сознание Кришны, и все. Вот это духовная наша сторона. Там, внутри тела, внутри ума, вот в этом грубом и тонком футляре, виртуальном тонком футляре и грубом физическом футляре находится слуга Бога. То есть равная ему качественная частичка, точно такая же, но частичка, заключена в футляр. Вот это слуга Бога. То есть вот это есть сознание Кришны. Я слуга Бога. Все. Все остальное должно быть подчиненной энергией. Неважно, какой характер, какая материальная природа. Даже демоны могут служить Кришне, сознавая свое положение слуги. Характер — это оно больше приобретенный, как привычки, становится нашим характером. В материальном смысле слова. У нас другой характер духовный совсем. Он проявится, когда мы освободимся от отождествления с телом.
Шавкат Мирзаев пишет: «Хари Кришна, хорош мои поклоны. Спасибо за ваше общение и наставление. Говорят, преданный в служении очень прост. В чем его простота?»
Да, Прабхупада так говорил. Сознание Кришны — это очень просто. Вы просто сознаете Кришну. А что это сложно? Ну, это же понятно любому, любой корове во Вриндаване. Ну, посмотрите, ну, любому человеку этому, ребенку можно объяснить. Это же просто. Откуда этот мир? Ну, любой немножко человек подумает, поймет, что есть разум за всем этим. Вот и все, вы сознаете Кришну. Ну, это любому на улице можно объяснить. За секунду, просто по пальцам показать, как вот, разве это все могло случайно? Нет. В голове не укладывается. Случайности такой не может быть. Слишком сложно все. Невозможно. И все. И вы сознаете Кришну уже. Что тут сложного? Поэтому Прабхупада говорит просто. Но это начало, конечно. Можно пойти и дальше.
Следующий вопрос. Как отличить духовное от материального в повседневной жизни?
Как отличить?
Духовное от материального в повседневной жизни.
Да, готовьте просад, потом ешьте и все. Так будете всегда видеть эту разницу, если вы будете есть просад хороший, всегда будете чувствовать это, ощущать. Не глазами, а как бы своим существом внутренним. Внутренним своим таким взором, чувством будете всегда находиться в этом развлечении, всегда будете чувствительны к этому, духу материи. Если вы мантру повторяете хорошо, хотя бы 4 круга, уже будете различать. Просад от непросада, или преданного от непреданного. Вот уже будете понимать, разбираться во многих вещах. Но это хорошее начало. То есть можно еще видеть более тонкие вещи, эти пхавы всевозможные, эти оттенки вкусов, отношений с Богом, это тончайшая наука. Но мы начинаем с того, что мы отличаем освященную пищу от неосвященной пищи, уже отличаем, хотя внешне одинаково, а вот пробуйте, вы уже знаете. Даже материалисты чувствуют разницу, когда едят просад.
Следующий вопрос от Манджари Гауранга. Скажите, пожалуйста, что делать, когда родственники мусульмане считают, что из-за нашей духовной практики они попадут в ад и каждый день страдают? Подскажите, пожалуйста, что
они уже в ад попали, уже каждый день страдают, ведь они уже в ад попали, поэтому очень скоро они уже искупят свои грехи. Кто их тут дотянет в ад? Они сами так думают, сами себе надумали что-то, вот в ад и попали. Ну как можно попасть в ад, если вы служите Богу? Ну как это возможно? Говорит, другому Богу служит. Какой другой? Бог один. Мусульмане не могут понять. Кто-то понимает. Думаете, мусульмане не понимают, что Бог один? Они хорошо относятся в Индии, мусульмане, они признают, что Кришна — это Бог. Это другое имя Бога, они признают это. Вот. Поэтому не все мусульмане такие.
Так. Следующий вопрос от Лакшми Чайтанья. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, почему сложно прогрессировать при помощи гун?
Прогрессировать при помощи гун? О, Боже мой. Нет, прогрессировать. Но есть гуна, которая нас освобождает от влияния низших энергии, сатва гуна. Вот при помощи этой гуны можем прийти к освобождению. Можем прогрессировать, да, если выбираем сатва гуну. В этом смысле. А низшие гуны, конечно, никак. Это причина рабства.
Следующий вопрос от Дуру Кадева. Дорогой Гуру Махарадж, человек является для какого-нибудь существа пищей?
Постоянно нас едят. Вы внимательно просто посмотрите, что там у вас внутри. Там много паразитов в каждом теле. Уже едят.
Для жены.
А?
Для жены.
А, да, тоже пища для жены. Пьет кровь, так? Вот. Питается кровью мужа, так скажем. Так шутят. Комары нас кусают. Тело, конечно, любое тело — это пища. Причем хорошая пища для кого-то.
Кто вообще съедает, когда оставляют тело?
Когда оставляют тело, да, его полностью съедают, там в могиле кто-то съедает его. Если не захоранивают, то снаружи кто-то съест. Не пройдут мимо, нет. Мимо такого куска.
А если преданные питаются просадом только, получается, что те существа, которые внутри нас едят, они тоже питаются?
Они тоже пируют каждый день, да? Тоже прогрессируют. Прогрессируют тоже, да. Не только едят, и преданные еще Хари Кришна поют. Вместе с паразитами, да, так что у нас большая ятра. Кто-то Прабхупаде задал такой же вопрос. Прабхупада, а эти существа, которые в нас там живут, едят тоже просад, они же тоже прогрессируют. Прабхупада сказал, говорит, ты очень милостив. Так что преданные по определению очень милосердные, когда ест просад. Все получают благо от этого.
Следующий вопрос от Михаила Вакула. Нитья Бадха — вечно обусловленные живые существа. Что имеется в виду, когда говорится, что они вечно обусловленные? Ведь они могут выйти из обусловленного существования. Говорится, что тот, кто достигает вечной обители, больше не возвращается в мир страданий. Но ведь мы уже когда-то были в духовном мире и променяли его на независимость от Бога. Разве не может это произойти еще раз?
Никогда живое существо не сможет освободиться само. Никогда. Вот так ему и передай, что никогда. Нитья Бадха означает, что никогда живое существо не сможет освободиться. Его высвобождают. Само никогда не освободится. Поэтому этот термин применяется, нитья Бадха. Это невозможно. Мы вчера считали, сколько нужно прожить жизней со скоростью 100 км в час, чтобы пересечь Вселенную, диаметр Вселенной. Получилось 8,5 тысяч жизней. Нужно ехать со скоростью 100 км в час, чтобы переехать только ядро Вселенной. А там еще оболочки, каждая 10 раз толще предыдущей. Ну, что толку связываться? Нитья Бадха. Никогда. Это лишь теоретически мы можем говорить. Вы не можете представить, что такое условное существование. Но его освобождают чистые преданные и Мукунда, Кришна, которые дают Кришну именно. Вот Кришна освобождает всех. Никто не может освободиться. Даже полубоги. Шутка ли вы, что с Майей связываться?
Следующий вопрос, Екатерина Мысичка. Ваша милость, скажите, пожалуйста, какое настроение должно быть в общении с друзьями? Что способствует углублению дружбы в сознании Кришны?
В сознании Кришны означает, что вы заботитесь о духовном прогрессе друг друга. Вы даже немножко можете соперничать с этой целью, соревноваться. Ну, дружеские отношения таковы. Немножко. немножко есть соревнования. Если друг как-то делает какой-то шаг, прогресс какой-то, то другой стремится за ним тоже, естественно. Так дружба нас связывает. Вот это очень хорошо. Дружба означает, что мы открытые отношения у нас, честные, искренние и добрые, но честные и открытые. Друзья имеют право друг другу проповедовать, давать взаимные наставления. Подчеркивать, что хорошо, что плохо. И всегда поддерживают. Всегда. Это доброе расположение. Это очень ценные отношения.
Следующий вопрос. Руслан Галямов. Хари Кришна, спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Скажите, любую ли работу можно очистить служением Кришне?
Любую работу? Ну, есть же греховная деятельность, в которой мы отказываемся. А так, да, любую. Ягьярта, карманония, трат, говорит, любая деятельность должна быть. Как же это приношение Вишну? Тогда она очищает. Но деятельность, поймите правильно, что имеется в виду под деятельностью, кармой в ведах. Не все, что мы делаем, называется карма. Есть еще викарма. Вот это делать не надо. То есть не любая в этом смысле деятельность, только карма. Викарма нет. Отказ от деятельности не поможет. И викарма не поможет, потому что это греховная деятельность. А карма хорошо, предписанная деятельность. Это имеется в виду. Любая. Любая предписанная деятельность.
Гуру Махарадж, можно спросить? Камса посылал во Вриндаван демона, но сам он, я помню, не мог преодолеть границу. В кого превращала его Югамая? Там что-то такое? Мне
дочка
хотела спросить, это,
ну,
кого именно превращался?
Вы слышали? То есть я расскажу тебе, ты перескажешь дочери потом. Да. По парампаре. Да. Эту историю я слышал от Динабанту Прабу когда-то во Вриндаване, что он знает все истории вриндаванские. Он живет там всю жизнь. Он уже стал Бриджабаси давно уже. Он знает хинди. И его знают весь Вриндаван. Каждая собака в Вриндаване знает, кто такой Динабанту Прабху. Ученик Прабхупады. Из бывших хиппи он рассказал свою историю тоже. Великолепный рассказчик, проводил парикрамы для нас всегда, вот в те ранние годы, только он проводил парикрамы. Самые удивительные, всегда история за историей. И он рассказал, что Камса, когда его спросили, почему же демонов послал Камса в Вриндаван, а сам не пытался убить Кришну. И вот он говорит, да, на самом деле Камса приходил во Вриндаван, пытался это делать. Но вот эта целая история произошла, потому что его встретила там Йогамая, прямо на границе, там даже место показал, где-то было. Там, когда по парикрамной дороге вы идете уже, вот есть выход на Матхуру, дорога идет. Дальше идет вокруг Вриндавана. И вот тут ворота стоят такие, сейчас не знаю, но раньше были ворота. Это большая парикрама еще, там до Матхуры. Вот в этом месте, где вот дорога на Матхуру и вот граница Вриндавана. Там Камса появился, и там кунда. Не знаю, сохранилась ли она сейчас, эта кунда. Там была кунда мистическая, куда окунула ее Йогамая. Причем, взяв просто его за шиворот, вот так вот, легко. Он этого никак не ожидал вообще, Камса, что какая-то бабушка подошла к нему так, посмотрела внимательно, сынок, подняла его за шиворот и с головой в кунду. А он с оружием, в царских одеждах, то есть это Камса. Причем не описывается, что было с его свитой, потому что он царь без свиты не ходит. Йогамая вообще на это внимание не обратила, на свиту. Может быть, свита ничего не поняла даже, что там произошло. Йогамая поддержала немножко там, мантры какие-то пробормотала, там что-то пополоскала, там пошептала и вытащила обратно, и это уже было что-то другое. Это было что-то такое странное, старое такое, дряхлое, старуха какая-то. Вот. И когда она его поставила на ноги, она даже плохо стояла на ногах, ее там дрожала от старости вся. Камса понял, что с ним случилось. Что-то другое стал себя осматривать. А Йогамая просто привела ее во Вриндаван, там познакомилась с гопи, говорит, вот, пожалуйста, вам новая гопи пришла во Вриндаван. Хочет служить Кришне, похоже. А зачем еще Вриндаван приходит? Вот она вот в Вриндаване. Ну вот, возьмите ее. Прошу любить и жаловать, в общем-то. Гопи на нее посмотрели, сразу почувствовали, что это странно, как это гопи вообще. Как она вообще попала в Вринду? Кто такая вообще? Стали ее рассматривать, знаете, они такие, они же простые. Туда посмотрели, под хвост посмотрели, сюда посмотрели. Да не, нет, она странно, почему она вообще в Вриндаване? Что ты умеешь делать вообще? Камса понял, что ничего не умеет делать, он никогда ничего не делал. Он тут царем был. В общем, ничего, готовить не умеет, стирать не умеет, коров доить не умеет, ничего не умеет делать. Ну что она может делать? Да, Кришна-то. Ну пусть делает тогда корове лепешки. Там кучу навоза посадили, эту старуху, ну лепи. Прилепляй к заборам, там, к деревьям, там на просушку. И даже лепешки эти не получались, они разваливались. Гопи думали, ну как она могла попасть в Вриндаван, никакой квалификации. И всегда на нее так шутки отпускали, какие-то недобрые гопи. Иногда мимо проходя, ногой так пинали ее случайно, как будто бы. И Камса задумался о жизни, в общем. Ну, подумал, боже мой, со мной случилось самое страшное, что могло случиться. Как это вот? Я был царем, главой демонов, грозой всех живых существ. И тут я леплю эти лепешки, ничего не могу поделать с этим. Навозные. Стараюсь причем, и не получается ничего. И он стал один за днем скорбеть, молиться внутри. Ну, у него с Вриндаваном отношения какие-то завязались такие, что лучше бы я не приходил в Вриндаван. Вот зачем я пришел в Вриндаван? Вот если бы я освободился из Вриндавана, я бы никогда больше не пришел в Вриндаван. Стал сожалеть, сокрушаться. И тут Йогамайя снова явилась перед ним. Посмотрел на него внимательно. Если я тебя отпущу, ты еще раз придешь в Вриндаван? Нет, никогда не приду в Вриндаван. Хорошо. Обещай всем гопи, лично каждый. Много-много гопи. Много. Лично каждый обещай, что ты не придешь в Вриндаван. Я подходил к Камсе, каждый гопи кланялся. Я обещаю торжественно. Клянусь. Вот крест. Вот. Никогда в Вриндаван не приду. Гопи благословлял его на то, чтобы никогда не приду в Вриндаван. И так каждый гопи благословит. Он дал обещание клятвенное. Думаю, взяла его за шиворот, тихонько опустила в кунду, пошептала, поболтала что-то, и снова могучный Камса появился тут, такой гордый. И только его пятки сверкали до Мадхуры. Никогда больше не приходил. Вриндаван послал туда демона. Вот с таким юмором что-то он рассказывал про то, как Камса пытался это делать. Такая сказочная история, мистическая. Во Вриндаване много таких историй мистических, которые Прабхупада не рассказывал на Западе. Я думаю, что, ну, если вы будете слишком много эзотерики, люди не будут верить в это. Подумают, что какие-то глупости. Ну, в Вриндаване там беспредел, конечно. Они нам специально эти истории рассказывают, которые мы не знаем. Там в каждой семье есть свои истории про Кришну еще. Это их традиция, ну, чисто вот народная, так сказать, вриндаванская. А мне один браман Радакунда рассказал историю маленькую, говорит, для проповеди тебе одну историю расскажу. Ну, своя там какая-то вот история. И там много таких вещей. Это секретная история. Сейчас вопросы.
Ачита преподавал лекцию для курса инициации, и он представлял очень Прабхупаду. Меня привело в восторг, что когда преданные давали обратную связь по его лекции, они все прославляли Шри Прабхупаду, и никто даже слова про Чудо-Прабху не сказал. Вот как это так он прославил таким образом, что все прославляли Шри Прабхупаду?
Ну это же Чудо. Он невидимый такой. Такой Чудо, такой смиренный Чудо, а Чудо, да, скромный. Говорит, а Прабхупаде это хорошая проповедь. Когда привлекаются Кришна люди, это хорошая проповедь. Когда привлекаются к Кришне, проповедника тоже ценят. Ждут, когда он снова расскажет, а Кришна тоже чувствует связь с ним. Вот. А когда проповедник к себе привлекает, а не к Кришне, это неправильно проповедь. Ну, это Чудо проповедует хорошо. Можно поучиться у него. Он всегда так проповедовал. Но изначально у него были эти качества. Такая склонность была быть скромным. незаметным. И очень ценить сознание Кришны. Это, может быть, зависит от самооценки также человека, что он о себе сам думает, когда проповедует, как он себя при этом понимает, на каком уровне самопознания человек находится. Настолько будет, может быть, его проповедь глубока, чиста, могущественна. Хотя бы теоретически, когда мы проповедуем, мы должны знать, что мы частички Кришны и его слуги. Хотя бы теоретически знать, что я не это тело. Уже будет какой-то успех в проповеди, люди будут уже привлекаться к Кришне.
Александр Лысый спрашивает, ваша милость, жители Вриндавана ночевали на берегу и могли же зайти в Ямуну, чтобы огонь не причинил им вреда.
Может быть нет. Смотри, какой пожар. Бывают такие пожары, но сейчас не путайте, пожалуйста, современный Вриндаван, да, который вы видели даже на фотографиях, где пустынные берега, Ямуны видите, открытые под солнцем. Не, Вриндаван был другим в то время, когда Кришна был. Это были очень могущественные леса, густые. Описывается тот Вриндаван, что солнечный луч не достигал земли. Там было всегда прохладно, были ручьи. Если такой лес загорится, то вода ему не закипит. Это не одно и то же. Это может быть наше. Мы представляем себе что-то другое, когда читаем книгу Кришны. Но держите в памяти то описание Вриндавана, то изначальное. Не только там были леса и кусты, и ручьи, там были различные минералы и какие-то дары природы в лесах. И горючие вещества, ну, это богатейшая земля. Там были все природные богатства. Поэтому мы не знаем, что такое пожар во Вриндаване. Ну, тут описано коротко, что выхода не было, на самом деле.
Татьяна Палкина. Дорогой Гуру Махарадж, должен ли преданный стремиться к тому, чтобы его родители встали на духовный путь?
Чтобы родители встали на духовный путь? Если вы на самом деле встали на духовный путь по-настоящему, считайте, что ваши родители уже в сознании Кришны, что бы там ни было. Неважно, повторяют, не повторяют мантру, что они о вас думают. Йога совершается вот таким путем для них. Не обязательно им уже повторять 16 кругов там, и прочее, если они не хотят, если они, может быть, материалистичны, демоничны. Там. Ну, а просто потому, что они думают о вас, уже они связаны с Кришной. Пусть, может быть, неблагоприятными даже мыслями, все равно с Кришной. Поэтому именно от вашего, как бы, от вашей духовной позиции будет зависеть положение ваших родственников и близких. Родители думают о детях постоянно.
Нитай Мангала. Почему рационализм не принимает веру?
Веру? Ну, а может быть, потому что это нерационально? Невыгодно как-то? Потому что, ну, когда человек начинает верить, например, в духовное, он начинает пренебрегать материальным. Так случается. Поэтому вот тут материалисты говорят, непрактично, как-то неразумно. Вот вера — это не очень хорошо. С одной стороны, хорошо, если человек уже все потерял, да? Нет у него ничего, вот он верит в Бога, к Богу вернулся. Это тоже может быть рационально даже. Нечего терять. Но если у вас есть все необходимое, зачем же вам терять все это? Вера Бога отнимает у вас, получается, все материальное. Это нехорошо. Это рационалисты так мыслят. В этом смысле. Но если вы говорите им, что веда — это практично, это выгодно, сознание Кришны даже более выгодно, чем материализм, показываете преимущество развития сознания Кришны, они думают, да, Да, это хорошо. Общество будет процветать благодаря сознанию Кришны, мы говорим. И материально тоже. А, ну тогда другое дело, они говорят. Да, только нужно доказать нам, что это так будет. Или просто верите в это, покажите, это научно, то, что вы говорите. Да, и Прабхупада доказывал это в своей проповеди, в своих книгах. Дхарма, артха, кама, мокша, о, все доказано. Пожалуйста, начинается все как раз с веры, с религии. Если у вас есть вера, религиозность, значит, и будет долг. Если есть долг плюс религиозность, честность, значит, будет экономическое процветание. Если будет экономическое процветание, будет счастье, кама, пожалуйста. Вот вам рациональность. А просто вера, которая отнимает у человека интерес к материальной жизни, существованию, они говорят, нерационально.
Следующий вопрос у Нитай Мангала. Описывается ли в ведах, что находится внутри планеты Земля?
Что находится внутри? Ну там же Нагалока начинается. Это планета змеев, демонов, демоническая планета. Там. Ты имеешь в виду, наверное, земной шар, его внутренности. Вопрос под этим ракурсом. Веды не дают такого описания Земли. Не шар. Земля — это плоскость. В этом изложении. Я не знаю, может быть, она и шар в физическом каком-то воплощении, но уровни существуют, слои Вселенной существуют. То, что мы не можем сейчас наблюдать явно. Мы видим точки какие-то, светящиеся на небе, и все. Я думаю, Земля такая же точка, но это уровень, пласт. Вот эти пласты, ученые их не видят. Никто их не видит. Написано в Ведах. Поэтому есть пласт земной пху. Он занимает целую середину Вселенной. Это большой пласт, смотрите, это плоскость. И там много-много-много мест этих лог земного уровня. Вот. А внутри каждой планеты есть устройство определенное, которое позволяет ей быть на орбите, если говорить о орбитальной точке зрения. Например, нефть. Это горючее внутри Земли. Используется для горения внутри. Эти вулканы же показывают, что там температура, так? Откуда? Нефть поддерживает. Это устройство поддерживается вот нефтью, этим горением, там еще чем-то, чтобы планета сохраняла свои свойства и была на своей орбите. Если нефть выкачивается, мы можем нарушить этот баланс. Вспомните Хираньяка, Хираньякашипу, они как раз эти ресурсы планеты Земли истощили так, что она спустилась вниз, орбиту изменила свою, она спустилась на уровень ниже, слой ниже, то есть стала адской планетой. И Вараха поднимал ее снова на это место, восстанавливая уровень. А был ли это шарик или что-то другое, там, я не знаю, не описывается. Возможно, это не нужно даже описывать, эту точку зрения. Но если вы наблюдаете как шар, вы должны орбитально видеть ее, природу, тогда вы должны знать, что это орбита и шар связаны с ее внутренним устройством, где есть горение какое-то, какие-то процессы определенные. Туда лучше не вмешиваться. Пока планета Земля жива, не надо вскрывать ее. Так же, как человек жив, не надо вскрывать его.
Любовь Бухарова. Харе Кришна. Что такое духовная практика вне сознания Кришны и вне любых конфессий?
Что такое сознание Кришны вне? Духовная практика вне сознания Кришны?
Да, и вне других конфессий.
И вне других конфессий? Это размышления, например, о космосе, может быть, о Вселенной, на вселенскую форму, когда человек медитирует. Это тоже можно отнести к духовной практике. Есть много аспектов. Духовная практика аспектов огромное количество. В каждом человеке это проявляется на Кришну совершенно не похоже. Поэтому здесь вопрос такой индивидуальный больше. Какое у вас сознание Кришны? вне практики сознания Кришны. Ну, потому что есть способность мыслить человека. Мыслящие люди могут как-то духовно развиваться, но медленно. Это очень медленный процесс. Сознание Кришны — это лифт на сотый этаж, быстро. Или кузнечный молот быстро все разбивает, все эти грехи и все остальное. А вот эти методы, о которых вы говорите, вне, сейчас я не думаю, что можно ими пользоваться и достичь какого-то ощутимого результата. Зачем вы думаете о чем-то другом, когда есть уже работающий метод, великолепнейший? Почему хотите по-другому продвигаться, мне вопрос. Вот есть лекарство, которое выпьете и лечит вас от болезни сегодня же. Зачем вы ищете другие-то вещи, которые лечат вас 100 лет? Мне непонятна эта логика. Почему нужно быть вне этого всего? Нет, мне нужно понять, почему вы так думаете.
Татьяна Тарасенко. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Если в сердце есть страх забыть Бога и вернуться к материальной жизни, как быть с этим страхом?
Страх забыть Бога? Ну, нормально. Пусть будет, слава Богу. Так не забудешь Бога, пока боишься. Ну, а кто не боится забыть Бога из преданных? Преданные меньше смерти боятся, чем забыть Бога.
Михаил Вакула. Какова важность парам-гуру для преданного и каковы его взаимоотношения с ним?
Парам-гуру? А если мы выражаем наивысшее почтение своему духовному учителю, максимальное почтение выражаем, то есть больше, чем Кришне даже, то парам-гуру вдвойне еще выражается почтение. Настолько ценен парам-гуру. Потому что все, что нам дает духовный учитель, дает от имени своего духовного учителя. Если мы признаем только своего гуру и не знаем о парам-гуру, то мы не знаем парампары. Для ученика ценен гуру также в том смысле, что он слуга своего гуру. Мы не видим гуру отдельно от парампары. Должны видеть его связь со своим духовным учителем обязательно. Тогда мы понимаем парампару. Это очень важно.
Олег Харидас. Читание Махапрабху говорил, что придет мой генерал и распространит знания. Кем является Прабхупада в духовном мире?
В духовном мире? Как выглядит, имеется в виду? Чем занимается? Я не знаю. Ответ никто не дал на этот вопрос мне. Кто-то спрашивал, но мы не получали ответа. Это секрет, Прабхупада не открывал его. Мы должны когда-то сами узнать об этом. Спросите прямо Шрилу Прабхупаду в молитве. Возможно, он вам скажет. Пока мне ничего.
Владимир Вишкин. Как же найти новый мотив вернуться к практике, если старые корыстные перегорели? Есть определенный скептиз. Пробую снова воспевать, но нет никакого интереса, внимательности.
Ну, да. Да, потому что есть материальные желания же. Материальные желания. Есть привязанность к материальному счастью. Я могу подумать, что, отказавшись от материальных желаний, я буду счастлив. Но это не так. Я могу быть очень несчастлив при этом, если нет сознания Кришны. Да, просто приняв саньясу, человек не может достичь совершенства, написано в Бхагавад-гите. Просто отказавшись от материального, он никогда не будет счастлив. Похоже, такая ситуация. Если ты уже разочаровался во всем материальном, как бы отказался, и ничего не делаешь в этом отношении, конечно, ты будешь несчастлив. Это называется акарма, неисполнение своих обязанностей, неисполнение своего долга. Арджуна тоже хотел отказаться от всего и выйти из поля сражения. А Кришна говорит, это не то отречение, не настоящее отречение, это неисполнение обязанностей называется. Настоящая акарма — это служение. В служении находиться, то есть не для себя действовать, а для Бога действовать. Что я вам хочу сказать? Не просто отрекись, а стань преданным. Манмана бава маддактом атяджанам наску. Стань преданным, Кришна говорит. Не просто сражаться, не сражаться, а стань преданным. И не надо ничего отказываться, оказывается. Все то ценное, что у тебя есть, используй в сознании Кришны, ты будешь счастлив. Человек расстраивается, когда либо аппарат не совершает, либо не исполняет свой долг. В контексте этого вопроса тут нет исполнения долга, поэтому опустошение. Исполняй свой долг. В чем мой долг? Арджуна говорит, я уже запутался, я не знаю. И он в скорби поэтому. Кришна говорит, ты должен хотя бы ради поддержания тела что-то делать. Заработать какие-то деньги должен, чтобы просто поесть должен. Чтобы где-то место жить было, ты должен что-то делать. Уже это будет тебя поддерживать на каком-то цивилизованном уровне. Это выше, чем бездеятельность, чем вот этот вот паразитизм духовный. В контексте вопроса я отвечаю на это. И так мы приходим к опустошению. И это сознание Кришны, это не сознание Кришны. Это ошибка. Читайте Бхагавад-гиту. Я не знаю, что вы читаете, почему вы такие решения принимаете. В Гите не написано, что нужно отказываться от исполнения своих обязанностей. А они все корыстные, материальные, поэтому я от них отказываюсь. Майя вада. Вот эти свои корыстные желания займи в служении Кришне. Они очистятся. В этом секрет успеха, механизм в этом. Займи то, что у тебя есть. Она говорит, а у меня все корыстное, как я это все займу? Я не хочу ничего делать, не буду. Это глупость. Ачарьи говорят по-другому. Занимай то, что у тебя есть. Те чувства, тот ум, ту профессию, что там у тебя есть. Давай вот это все, займи в служении Кришне. И тогда ты почувствуешь, что процесс радостный, приносит счастье. Не культивируйте ложное отречение. Кришна в Гите это отвергает. Не один такой вопрос, знаете, тысячи таких вопросов, Боже мой. Если не миллион таких вопросов мы уже услышали. Сколько преданных, которые ничего толком полезного не делают в жизни. Повторяют мантру, надеются увидеть Кришну и войти в Расалилу, когда ты еще не знаешь, что они думают. Или даршных прям в сердце хотят, параматму увидеть хотят. Сразу. Ничего не делая. Толком полезного и хорошего. У вас что, нет духовного руководства настоящего? Как, нет Бхагавад-гиты? Или нет терпения, ничего нет? Или не хватает смирения? Но разум-то должен быть какой-то. Вы же читаете Бхагавад-гиту или не читаете?
Вопрос. Запоминаются.
Это поверхность ума, взволнованная поверхность ума, вентилятор кармы, говорится, да? Он постепенно ослабевает. Может быть, тебе понадобится десяток лет хотя бы практики, чтобы ты заметил, что ум меняет режим. Режим ум вроде быстрый, да, неповоротливый, обусловленный ум, держит нас, как гвозди к кресту прибитый, душа распята умом этим. Поэтому немало времени нужно, чтобы ум развернуть в другом направлении, как бы, просто его успокоить немножко. В таком режиме вращается. Но повторяешь мантру, следуешь практике. Это всю нашу жизнь займет, все постепенно. Все становится важным в сознании Кришны. Вот так мусор уйдет постепенно. Будут всплывать какие-то хорошие вещи, ценные вещи, полезные для сознания Кришны. Можешь не запоминать лекцию, говорит, потрясающая, пересказать не может. Буквально не запомнил. А в сердце он получил, он помнит прекрасно. Я сейчас был в сознании Кришны. Словами не могу воспроизвести, потому что поверхность ума не позволяет. Рябь там какая-то. А в душе, внутри прекрасно. Вот такое несоответствие. Но постепенно, постепенно это внутреннее выйдет наружу, то есть естественно проявится, когда рябь. Ну, то есть как, например, озеро так вот кипит, вы же не видите. Прозрачная вода, она поверхностью озера. Устраняется как бы это видение. А когда спокойная гладь, вы сквозь нее легко видите дно. Чистое озеро и спокойное озеро. Ну вот ум успокаивается, очищается. И вот эта глубина, то, что у вас в душе, она и снаружи то же самое, ведь разницы нет между вашим мышлением, внешним и внутренним состоянием. А сейчас через эту вот баламученную воду мы все же проникает туда, катха какая-то туда. Но воспроизвести трудно. Речью, мыслями облечь это в какую-то форму, потому что ум-то еще такой беспокоен. Но в сердце вы уже это имеете. Все, да, у нас? Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.